Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Критика и недовольство – это разные вещи. Что плохого в недовольстве? Как это влияет на наши отношения с другими людьми? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Аномальная августовская жара, по крайней мере, в Москве. Я думаю, что и во многих других городах России. Но пишите, друзья, как у вас там с погодой. Начать я хочу сегодня с поздравления моего гостя. У меня в гостях сегодня писатель, евангельский христианин Олег Комараков. Олег, во-первых, хочу тебя поздравить с днем рождения. Сегодня вот так вот сложилось. День рождения, друзья, Олег проводит в нашей компании практически работы. Олег, с днем рождения тебя, благословение.
Спасибо, да, спасибо.
Благословение тебе Божие, чтобы у тебя меньше было недовольства, несмотря на твой непростой характер и взгляд на жизнь, что на какие-то вещи ты смотрел проще, друзья. Ну и сегодня у нас, конечно же, эфир будет посвящен не только дню рождения Олега Комаракова, моего гостя, но и недовольству.
Да. Интересно провести такой эфир.
Да. Ну, слушай, сейчас современные средства коммуникации, СМК, да, как у нас на журфаке вот эти аббревиатуры, я помню, мы, там СМИ, СМК, СМО и так далее. Вот. Средства массовой коммуникации представляют такую возможность, пожалуйста. И ты не поверишь, были вот где-то там в пандемийные, в самые такие локдауновские времена, там что-то вечеринки в Зуме, понимаешь, что...
стримы, стрим в честь там такого-то такого, 3 часа, 4 часа. Как люди ухитряются, во-первых, говорить 4 часа подряд, во-вторых, как кто-то ухитряется это слушать 4 часа подряд.
Ну вот живем в такое время, и сложное, и интересное. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы давайте попробуем поговорить по недовольствию. И начну я с генератора мировых афоризмов Станислава Ежелеца, который считал, ты можешь плакаться, что роза имеет шипы, или радоваться из-за того, что шипы имеют розы. Ну, это, мне кажется, вариант наполовину пустого, наполовину полного стакана, да?
Ну вот. Да, классический.
Да. Ну, это как, знаешь, есть даже шутка такая в интернете о том, что ученые доказали, что пессимисты выпили полстакана, да? У оптимистов полстакана. Вот, так что вот, друзья, давайте присоединяйтесь к нам, напишите, как вы считаете, недовольство мешает жизни и в жизни человека или помогает видеть недостатки и справляться с ними? Вот как вы считаете, недовольство это хорошо или плохо? Давайте попробуем с вами поразмышлять. Напоминаю, сегодня у меня в гостях Олег Комараков, писатель, евангельский христианин, будем главный специалист по недовольству. Для меня вот да, такой... Олег – это... Знаете, Олег – это такой образ доброго ворчуна для меня вот такого. Он такой...
Апологет недовольства.
Да, это такое апологет недовольства. Вот сегодня будем спорить с апологетом недовольства, вот насколько недовольство нам мешает или, наоборот, помогает. Давайте попробуем разобраться, пишите свои мнения в комментариях прямо по трансляции, не сомневаясь. Сегодня вообще очень много говорят об критическом мышлении, о том, о важности критического мышления, либо о его отсутствии. Причем, ты знаешь, я вот посмотрел на людей, которые отстаивают критическое мышление, и у них в определенных сферах критическое мышление не работает. Да? То есть вот это они ссылаются на какие-то статьи, которые сами не проверяют. Да? Вот за загадку. Вот как ты думаешь, а что такое вообще критическое мышление? Потому что мы много об этом слышим, но мало понимаем вообще, из чего оно, собственно, сегодня, скажем, состоит или в чем оно состоит, да, что это такое, и чем оно нужно человеку.
Давай вспомним, что вообще по изначальному значению критика – это что-то вроде анализа, то есть попытка разобраться в том или ином явлении, процессе, мировоззрении, То есть критика – это не разоблачение и не критиканство. В русском языке это все-таки два разных
слова. Слушайте, да, я, знаешь, я задумался о том, что критика имеет такую негативную оценку. Да. Да? Тоже мне критик, словосочетание в русском языке. Критик вшивый, например. Да, там,
кругом одни критики.
Кругом одни критики, да-да-да. Действительно, согласен.
Ну, просто в начальном, да, значение попытка разобраться, но это же еще и умение ставить острые вопросы и умение сомневаться в очевидном, то, что подрывает основы человеческого представления о мире, ну, начиная с Сократа, который, как мы помним, пострадал из-за, ну, так мягко скажем, пострадал из-за своего критического мышления, и который задал вот этот диалог,
Сократ, вопросы. Сократ был первым автором, который выпил яду, понимаешь? Вот.
Да, который ставил неожиданные вопросы и подводил собеседник к пониманию того, что все, в чем он уверен, все, на чем он базирует свою жизнь, все, что для него является очевидным, все это как минимум сомнительно, а может быть и вообще неверно. Вот. За что Сократа многие сильно не любили. Ну и, собственно, и критиков до сих пор многие не любят, ему за эту привычку подвергает сомнению то, что кажется очевидным.
Угу. Но здесь, видишь, мне кажется, еще критическое мышление это прежде всего такой тип мышления, который как раз отсылает нас к аналитике, к тому, что человек сам проделывает вот этот вот проделывают путь анализа ситуации и фактов. Да? Ну, предположим, для нашего поколения, предположим, да, поколение, которое выросло в 80-е, родилось в 70-е, выросло в 80-е, в общем, 80-е – это время нашего детства, школа, естественно, закладывает вот этот базис. Либо закладывает базис критического мышления, либо нет. Да, в зависимости от того, насколько ему повезло с преподавателями, и, собственно, именно тогда, да, мы с тобой поступали в высшее учебное заведение, первое, что мы делали, только тогда только-только появился интернет, и поэтому на реферат.ру, прошу прощения за упоминание этого пиратского ресурса, было какое-то, знаешь, какие-то дикие совершенно рефераты, не относящиеся к области, в общем, предметов
и так далее. Модерации, да, выкладывали все подряд, ну да.
Да-да-да, выкладывали все подряд, и, собственно говоря, преподавателям очень легко было определить, откуда, да, потом появился программка антиплагиат, да, то есть вот специальный преподаватель, платные программы антиплагиатовские, вот. Ну, в общем, на самом деле, если преподаватель действительно хорошо понимает и разбирается в своем предмете, то ему, собственно, никакие программки не нужны. Да? Например, если я преподаватель литературы, то я очень хорошо знаю предмет и знаю специалистов, да, по тем или иным эпохам, писателям, когда мне пытаются сдать. Мне два раза пытались сдать студенты мою же собственную критическую статью, это было очень забавно, прям вот, ну, очень. Я поставил 5 за находчивость и соответственно, не зачет по предмету, да. Вот, и несколько раз пытались сдать литературно-критические статьи моих друзей, понимаешь, вот, кого я лично знаю. Я все время говорил, я говорю, у вас, я же специально сам разрабатываю такой курс, да, где источники знаю очень хорошо. То есть вы, ну, либо пишите сами, либо получаете 2. Вот одно из двух у вас. Но все равно критическое мышление, я к чему? К тому, что для критического мышления, да, нам нужно проделать анализ. Что мы делали? Мы садились в библиотеке, да, и, собственно говоря, сами работали с энциклопедиями, с источниками, с первоисточниками, ну, это если не греческий, конечно, да, тут нам, безусловно, нужны были исследования, если там, например, эпоха Древней Греции, мы лезли в историю Древней Греции, в источники, там, в переведенные, значит, труды философов-мыслителей и так далее, да, историков культурологов и так далее, да, то есть мы сами сравнивали, сами проделали анализ, вот это и называлось критическим мышлением, то есть мы брали факты, проверяли его. Сегодня, собственно говоря, отсутствие критического мышления, это когда ты придерживаешься какой-то позиции и ищешь в интернете подтверждение твоей позиции, не проверяя вообще совершенно источников, да, то есть не подвергая критическому анализу, да, факты, либо позиции. Да. Вот, собственно говоря, если говорить о критическом мышлении. У нас есть уже комментарий по поводу недовольства. Спасибо, друзья, да, что вы пишете. Это очень-очень здорово. Алексей написал, смотря чем и кем вы недовольны. Алексей, вот поясните. То есть в зависимости от объекта и субъекта недовольство перестает быть отрицательным и становится положительной чертой. Насколько я правильно вас понял, просто напишите нам, пожалуйста. Друзья, спасибо, что вы с нами, что вы пишете нам комментарии. А также, друзья, очень просто. Нас поддержать очень просто. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Этим самым вы расширяете аудиторию. Ваши подписчики, ваши друзья, которые подписаны на вас, будут видеть наши эфиры. И их может заинтересовать, они станут нашими подписчиками. Конечно же, чем больше вы комментируете эфиры, тем легче нашим эфирам попасть в рекомендованные видео в социальных сетях. А это значит, вы тем самым вкладываетесь в продвижение нашего проекта. Проект программы был уникальный, потому что мы поднимаем самые, наверное, такие жаркие, острые темы и приглашаем интересных гостей, чтобы о них говорить. Вы также можете поддержать нас материально. Это сделать тоже очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, кликайте по ссылочке, переходите по ней, выбирайте разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму, которая вам доступна, которую вы можете себе позволить и которую вы хотите поддержать наш проект. Собственно говоря, каждая копеечка идет в техническое сопровождение эфиров. Конечно же, мы вкладываемся в то, чтобы и звук, и видео, и качество, и были интересные темы. Пишите, кстати, на какие темы вы хотели бы увидеть, услышать наши эфиры, и вы можете поддержать нас, сделав лайк, поставив лайк, сделав репост, либо пройдя по ссылочке и перечислив средства на поддержание нашего проекта. Сегодня мы говорим про недовольство, и вот у нас есть еще один... У нас есть еще один такой комментарий, сейчас я его прочитаю. Дмитрий написал, недовольство помогает создать прозрачность в общении по отношению с тем, с кем происходит диалог, а также само недовольство – хорошая маркировка для выявления недостатков. По сути, недовольство сигнализирует о нерешенных психологических вопросах. Как думаешь, Алекс, согласен ты с Дмитрием? Я чувствую, что это близко к тому, что ты вот можешь
да,
себе...
Да, что в недовольстве есть вот эта сторона, ну, что такое недовольство даже с точки зрения самого смысла слова, да, ощущение неполноты, недостаточности, нехватки чего-либо, отсутствие гармонии. И если есть ощущение недовольства, да, оно свидетельствует, может свидетельствовать в том числе о некоторых психологических проблемах, с которыми вообще-то стоило бы разобраться и понять, откуда они возникли и к чему они приводят.
Ну вот смотри, критика и недовольство – это все-таки разные вещи или это разные стороны одной медали?
По-разному бывает. Критика может быть связана с тем, что человек чувствует какую-то неудовлетворенность, пытается разобраться, что происходит, включает свой разум, свой скептицизм, может быть, действительно читает какие-то источники, какие-то книги, беседует с людьми, слушает, учится чему-то, понимает. То есть он включает свое критическое мышление. А критика вообще для ученых, да, критика, собственно, это их основа, их мышление, их
способ... критический склад. Без критического склада нет науки, конечно же, да. Без критического подхода, да. Если мы не будем критично воспринимать, то есть, опять же, если мы критично бы не воспринимали то, что мы видим вокруг себя, то сейчас я боюсь сейчас просто наступлю на любимую мозоль, то мы как бы до сих пор бы считали, что Земля крутится вокруг Солнца. Да? Я знаю, что сегодня этой философии придерживается, как ни странно, немалое количество людей, но, да, опять же, наука бы не двинулась дальше, если бы не было критического восприятия. Да? Точно ли это так? Да?
Ну, вспомним, что Кант ведь не зря называет свои основные труды критиками. Критика чистого разума, критика способности рассуждать. То есть он ставит вопрос о том, а что это такое вообще, как мыслим, и приходит к выводу, что мы мыслим посредством вот этих вот априорных истин, да, там, ну, у него там целая система. То есть мы мыслим критически, мы воспринимаем мир уже с какой-то, ну, с какими-то жившимися, вопрос там, откуда они взялись, да, какими-то сложившимися понятиями, категориями, через которые уже осуществляется некое критическое восприятие. Но, говоря о связи критики с недовольством, недовольство может быть самодавлеющим и самозамкнутым. То есть оно не приводит к критике, оно просто вырабатывается, недовольство, и оно остается недовольством. То есть нет попытки разобраться, нет попытки изменить что-либо, а одно только вот бесконечное ворчание.
Да, здесь все-таки я думаю, что, конечно же, критика и недовольство разные вещи, могут быть разными вещи, вещами, да. Недовольство – это неуспокоенность, да. Но, с другой стороны, не означает, что недовольный человек – это человек с критическим мышлением. Он, у него может полностью отсутствовать критическое мышление. То есть ему это просто установка на негатив, да, которая не нуждается в подтверждении фактами. Да? Он, опять же, про вот этот про Станислава Ежелеца и про его розовые шипы для кого-то плохо, когда у розы есть шипы, для кого-то хорошо, что у шипов есть роза. Да? И вот здесь просто он ищет, то есть, кто ищет, тот всегда найдет, да, в общем-то, в принципе, и на солнце есть пятна и так далее. Да? И мы в этом, находясь вот в этом недовольстве, вот что происходит с человеком. Хочу процитировать античного автора Эпикура, который считал: «Человек, недовольный немногим, не бывает доволен ничем», считал Эпикур. Да?
Важная фраза в рамках эпикуристов, потому что эпикуристы именно школа, которая в том числе занималась проблемой отсутствия гармонии в жизни. Да, у них было довольно своеобразное лекарство, то есть они считали, что человек должен максимально удовлетворять свои потребности, и тогда он достигнет гармонии, и ему не нужно будет переходить эти потребности. Что, условно говоря, там, чем Эпикур, кстати, очень сильно схож снова с современным психологическим пониманием. Человек там излишествует там, в еде, в алкоголе и так далее, из-за того, что у него есть вот эта вот неудовлетворенность, чувство неполноты. А если у него это чувство полноты есть, то он может есть сколько угодно, но он не будет переедать, потому что он не чувствует вот этой вот неудовлетворенности. И кому интересно, почитайте про эпикурейство. Это довольно такая своеобразная школа. У них был очень большой спор со стоиками. Они в чем-то соглашались, в чем-то расходились. Но вот эта вот проблема, как быть гармоничным человеком, как быть... как выживать в любых обстоятельствах, кстати, очень важно, и для стойков, и тоже для эпикурейцев. Обстоятельства меняются, а человек способен сохранять разумность, способен сохранять вот эту вот уравновешенность в любых обстоятельствах.
Да, Алексей написал: недовольство от психологических проблем смешно. Если я недоволен тем, что мне нечем кормить детей и получаю копейки, выходит, я псих. Очень хороший аргумент, Алексей, я согласен, да. Действительно, недовольство само по себе, то есть присутствие недовольства не является показателем того, что я, вот, ну, там, не знаю, там, у меня там, психологические проблемы, да. Недовольство – это просто как бы реакция на обстоятельства, да, которые мне не нравятся, на обстоятельства жизни, на условия жизни. Тут я согласен, просто само присутствие недовольства не является чем-то отрицательным. Да? Это реакция, да, которую я испытываю. Да? Как говорил Рене Декарт, я мыслю, значит, я существую. Да? То есть это способность оценивать. Да? Другое дело, как мы отвечаем на это. Да? Можно остаться в недовольстве, можно сделать что-то, чтобы изменить обстоятельства. Или там, в данном случае...
Да. Научиться жить в этих обстоятельствах. Да, я еще раз говорю, вот эта вот идея, идущая в европейской культуре еще вот из поздней античности, о том, что обстоятельства надо уметь понять, какие обстоятельства можно изменить, какие нельзя изменить, научиться отличать одно от другого и жить гармонично и взвешенно в любых обстоятельствах. Хотя это очень сложно сделать. Собственно, почему? Вот мы если почитаем про историю вот античной философии с этим связано, она же там несколько столетий, и никаких вот окончательных ответов на вопрос-то у них нет. Они много об этом размышляли, много спорили, но так и не пришли к неким там набору правил. Нет, это просто вот попытка выработать в слушателях вот это умение.
Угу. Ну, давай попробуем разобраться, раз у нас уже мы посмотрели на недовольство и немного с отрицательной и с положительной стороны, что недовольство, в общем-то, это реакция, да, на обстоятельства и оценка этих обстоятельств. Да? Эмоциональная может быть оценка, а может быть интеллектуальная. Недовольство может быть совершенно интеллектуальным, да, актом, да, когда я недоволен, и когда я высказываю свое недовольство, чтобы донести, например, до кого-то, не знаю, там, до государственных органов, что меня это не устраивает, да, или там до там, соседей, до другого человека, да, что меня это не устраивает. Да, это не всегда является каким-то таким вот отрицательным фактором, да, это просто вот моя оценка того, что происходит. А с чего все-таки начинается недовольство в жизни человека, и как это влияет на его жизнь, на его отношение к жизни, как ты думаешь?
Тут разные тоже ситуации бывают. У кого-то это просто черта характера, быть вот в таком вечно недовольном состоянии. У кого-то это вырабатывается, потому что, да, жизненные условия, жизненные эти вот неудачи, обиды со стороны других людей незаслуженные, несправедливость. А мы живем в несправедливом мире. К нам проявляют несправедливость, мы испытываем по этому поводу недовольство, вполне закономерное, и не можем зачастую ничего изменить, что еще там усиливает недовольство. Но тут важный момент, что, да, не допускать себя до того, чтобы погружаться в недовольство и вот самоподпитывающийся, что вот все всегда было плохо, все будет плохо, ничего изменить нельзя, вот так вот все сложилось, мне уже 45, уже ничего нельзя изменить. Но вот это то, что надо как-то следить за собой, будь осторожен, следи за своими мыслями, за своими рефлексами.
Здесь очень-очень интересно, да, мне кажется, что недовольство как есть как жизненная позиция, да? И вот у нас есть христианские гимны даже с этим связанные, да, когда тебе все не нравится в церкви, да? Вот, и я все время там вспоминаю эту фразу из песни Вадима Семеновича Высоцкого, значит, «Дьяки курят ладан, но и в церкви все не так, как надо». Вот, потому что непонятно, что происходит. А стоит ли, вот, знаешь, мне очень интересно реакция, да, есть недовольство, как моя реакция, да, я выражаю недовольство, но я не всегда недоволен, да. То есть есть вещи, которые я, ну, которые воспринимаю нормально, но есть вещи, знаешь, обычно с такими людьми встречаешься в общественном транспорте, ну, особенно на дальнее расстояние, когда ездишь, там поезд, электричка, да, и вот, в общем-то, вот в наше-то время все было вот так, а вот в это-то время все не так, и так далее. Что же это вы так вот, все, вот и молодежь все не так, да, и ты понимаешь, что это человек, который недовольство как позиция, да. А как думаешь, почему это появляется? Вот почему человек в такую позицию попадает, то есть выбирает такую позицию, да, и что эта позиция для него приносит? То есть приносит ли она ему удовлетворение, например, такая позиция?
Тоже, наверное, какое-то удовлетворение приносит, если бы человек не находился, если бы он не получал от этого удовольствия. Это компенсация определенная, это ощущение, с одной стороны, собственной вроде вот и неспособность что-то изменить, а с другой стороны, ну, раз уж меня все обижают, ну, наверное, я такой особенный, я такой замечательный, иначе вот так бы со мной не поступали. Вот это вот гордыня, которая приходит в самоуничижение и подпитывает гордыню. И ты знаешь, вообще во многом это позиция, которая позволяет, знаешь, это такая своего рода самозащита. Что если ты все время, ну, тебе никто не будет лезть, никто не будет тебя о чем-то выспрашивать. Ты можешь вот свое, вот это вот личное, внутреннее, хранить вот за такой броней вот этого вечного ворчания, и тебе никто не пробьется. Ты, особенно если человека, если его когда-то уязвляли, ну, всех нас уязвляли тем или иным образом, то да, он вырабатывает разные способы самозащиты, в том числе и такой.
Ну, интересно, что да, у Альпины выходила такая книжка, да, довольно интересная, она до сих пор есть в продаже, mm-hmm. да, как философия стоицизма до 21 века, радость жизни. Да, вот mm-hmm. как философия стоицизма позволяет
тебе... А сейчас многие, да, авторы, ну, вообще многие люди обращаются к этой теме поздней стоики, потому что она во многом пересекается с теми ощущениями, которые вот возникают в наше время.
Да, у нас есть такая рубрика, вот, может быть, мы назовем эту книжку в конце. Mm-hmm. Есть такая рубрика «Дежавю», да, то есть вот, что можно посмотреть, почитать на эту тему. И для критического мышления это очень важно, потому что, ну, почитать точно, да, я могу почитать и выработать свою точку зрения, могу почитать и сравнить разные точки зрения. Это тоже философия стоицизма, другая позиция, да, это позиция, когда ты не реагируешь недовольством на все, а принимаешь обстоятельства и считаешь, что вот они способствуют тому, чтобы там, твой характер стал тверже, ты по-другому стал реагировать, да, ты вырабатывал какие-то... Это у античных философов назывались доблести. Да? Mm-hmm. Да, вот доблести характера человека, опять же. Да?
Есть... И при этом сохранял свои этические представления.
Да, сохраняя свои этические представления, это, собственно говоря, очень важный момент, да, в формировании характера. Но ведь как мы реагируем на людей недовольных? Нам, в общем, не очень нравятся люди недовольные, mm-hmm. да. И сразу же вопрос такой, да. Да, и, друзья, присоединяйтесь, пишите нам, пожалуйста, как вы считаете, недовольство мешает жизни человека или помогает видеть недостатки и справляться с ним? И в недовольстве много позитивного, например, вы считаете, да? Напишите свое мнение, очень интересно. А стоит ли вообще что-то делать для тех, кто в ответ не говорит спасибо? Почему эти люди всегда ищут подвох во всем, что на них делают?
Как видишь, как? Ну, во-первых, потому что люди сталкивались уже с какими-то... проблемами, с какими-то, с тем, что их доверием злоупотребляли. А, знаешь, я вот даже про себя могу сказать, я в детстве был очень доверчивым ребенком.
Из-за ты чего... Ты сейчас доверчивый, Олег, что ты?
Я понимаю, что я во многом это сохранил, но ты знаешь, вот эта вот реакция первая, что ты тут какой-то подвох, тут что-то не так. Что-то... И это, ну, нехорошая, в общем-то, во многом реакция. Она провоцирует и конфликты, и вот это вот ощущение, что кругом опасный мир, что тут выйдешь за порог дома, и там сплошные неприятности ожидают. И да, ты начинаешь искать подвох, начинаешь искать, что какие-то подводные камни всегда, у тебя первая мысль – нет, что-то тут не так, ничего не получится.
То есть, да, из недовольства ты, соответственно, уходишь в, скажем, в пессимизм такой, да?
Да. Пессимизм и отсутствие действия. Вот угу. Тогда вообще действовать не буду. И насчет спасибо тоже, да, хорошее, потому что ты даже и спасибо-то как-то вот... А чего благодарить? Они же наверняка что-то... Они делают это из своих побуждений. Они же хотят показаться такими добренькими. Что я их буду благодарить? Вот это вот все, вот такое вот ощущение. То есть, когда вот на пессимистическую зрение встаешь, ой, у тебя жизнь становится такая своеобразная.
Ну, ты знаешь, еще очень важный момент, мне кажется, имеется в виду о том, что, например, ты наверняка сталкивался на работе, в учебном заведении, да, где-то учился, mm-hmm. с людьми, которые... Спасибо, конечно, что вы сделали, но...
Mm-hmm. Да, само собой разумеющееся.
Не просто как само собой разумеющееся, но всегда находящие недостатки в том, что ты mm-hmm. делаешь. Да, я все время работал в одной организации, где руководитель группы рабочий, у нее была такая позиция. Как бы мы можем добиться высоких результатов только тогда, когда вот постоянно не будем удовлетворены. Mm-hmm. В результате, ну, казалось бы, нормальная позиция, да, вот, то есть вот все время работать на лучшее, да, то есть mm-hmm. тебе приносит, конечно, хорошо, что ты сделал, но вот здесь вот, вот это, тут вот ты и так сделал, тут вот ты не так, что дальше делать, переделать. Mm-hmm. Бесконечное переделывание в результате на совещании департамента вот эту рабочую группу выделили как самую худшую группу, срывающую все рабочие сроки. Да, то есть вот да. Стремление, и не сказать, что это перфекционизм, да, то есть это не перфекционизм, может быть, в этом есть такая вот, ну, сделать все идеально, и идеального никогда не будет, может быть, да, черты перфекционизма присутствуют, здесь наоборот, здесь вот ты не за своей работой, да.
Даже, наверное, поддержать такую атмосферу в коллективе, чтобы было всегда вот это вот напряжение, чтобы был какой-то конфликт, что вот, а вот ты сделал не так, а все недовольны, что кто-то один сделал не так, и все из-за этого страдают. То есть вот это вот разделяя властвуй, знаешь, это вот в коллективах наших, это прям любимое занятие.
Да.
Я-то еще вспомнил не по работе, работал с одним человеком очень вредного характера. Но при этом вот реально человек золотые руки, вот мог сделать все, что угодно. Вот буквально, ты знаешь, фантастические вещи, вот ты знаешь, может, не видели на Ютубе, там что-то делают, там вот, что-то совершенно... Вот он как раз был из таких людей, и ему за это, ну, можно сказать, прощали его характер. Это было, да, и он мог вот так вот предничать, ехидничать, издеваться, потому что, знаешь, все равно к нему же придут и попросят его сделать.
Но ехидничать, это, знаешь, у нас был такой, я тоже работал редактором журнала, был такой дизайнер, и он на все, значит, ехидно реагировал, потому что, ну, представь себе человека, который там приходит рекламодатель, и тут тебе надо сделать рекламный блок, это огромное количество мемов есть про дизайнера, заказчика, да, вы можете зайти в интернет, и там в соцсети, там этих картинок будет огромное количество, что, на что были деньги, что думал заказчик, что, значит, менеджер там, значит, себе представлял, что придумал дизайнер, что в итоге получилось, а что он на самом деле хотел, да, заказчик, да? Вот, и на что были деньги, на что был выделен бюджет и так далее, да, вот, но здесь интересно как раз то, что, ну, вот он так действительно ехидно на все реагирует, но это, знаешь, вот этот, скажем, сарказм, это способ справиться со стрессовой ситуацией, да? То есть, бы, ты понимаешь, что вот, ну, человек не очень умный, но у него есть деньги, он хочет там, значит, что-то сделать, да, и он не разбирается в этом, да. А там же есть даже такой мем про то, что вот, значит, вот такая-то сумма, вы стоите рядом, когда дизайнер делает. Значит, вы говорите дизайнеру, что делать, следующая сумма. Вы сами садитесь и делаете, как бы, там большая сумма. И такая самая оптимальная сумма, говорит, дизайнер сам делает, а потом отдает вам. Как бы,
вот у моего того знакомого по работе такая бумажка висела на рабочем месте. Сколько, значит, какую сумму, что он может там это... До какой степени будет над вами издеваться?
Да, Анастасия написала, у меня дочка мясо не ест с раннего детства, оно ей не нравится. Так что не согласна с хорошим и хорошим довольством, всем не угодишь. Всем действительно не угодишь, но здесь, да, я согласен в том, что... Здесь даже вопрос-то не... Ну, это был... У нас есть еще тут комментарий от Свет Конец. «Чем чище разум, тем критика острей». Кант подтвердит, грязный разум критиковать не способен. При хорошем довольстве недовольных нет. Ну, недовольные есть всегда, это понятно. И здесь, в общем-то, недовольные – это не потому, что все хорошо или все плохо, да, а потому что это бывает такая жизненная позиция. Андрей Жид, кстати сказать. Вот Андрей Жид тебе точно понравится. Знаменитый французский писатель, да, друг и соперник Франсуа Мориака. В общем, они на разных позициях идеологических находились, но с уважением относились друг к другу, будучи идеологическими противниками. Да. Считал, когда я перестану возмущаться, это будет значить, что я старею. Вот, согласен ты с французским классиком?
Нет, я думаю, что возмущаться продолжаешь в любом возрасте. Это не связь.
Но Андрей Жид, я понимаю, в каком контексте говорил Андрей Жид. Андрей Жид прежде всего говорил в контексте того, что недовольство, то есть как бы старость наступает, когда наступает равнодушие, да, когда ты равнодушен к жизни, да, и недовольство – показатель твоего неравнодушия. Ну, вот это действительно, вот это, как раз мы с тобой говорили о том, что в чем разница равнодушия, вернее, недовольства и как реакции, и недовольство как вот, принципа жизни. Да? Андрей Жид считал, что критическое восприятие означает интерес к жизни, неравнодушие. Может быть, он прав, и недовольство имеет вот, ну, много имеет позитивных сторон, например, как ты думаешь?
Ну, конечно, да. Недовольство – это, опять же, мы говорим, что это понятная реакция, это понятное возмущение тем, что происходит, тем, что есть в жизни человека или в окружающем мире. Это реакция. И вопрос, как человек на это реагирует. Вот мы видим что-то негармоничное, неправильное, возмущающее. Мы это используем как повод для того, чтобы вот еще раз подтвердить, что все кругом плохо, ничего изменить нельзя, ничего сделать нельзя, и тогда, значит, можно продолжать вот просто ворчать и впустую. Либо же используем для того, чтобы изменить что-нибудь. Uh-huh. Много видим примеров, когда какие-то вещи начинаются с недовольства. Ну, там, Мартин Лютер был недоволен практикой индульгенции в римском католицизме. Он проявил свою позицию, он выступил против. Мы видим примеры, не знаю, аболиционизма в XIX веке. Люди были недовольны тем, что существует рабство. И они боролись, они свою позицию обозначали, они добивались изменений, в том числе иногда достаточно радикальными методами.
Ну, действительно, опять же, недовольство, опять же, может вырастать в критику, да, а не в критиканство. У нас действительно.
Да.
Обидеть художника может каждый, да. Но на самом деле, давай попробуем разобраться, знаешь, в чем, да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы считаете, недовольство – это хорошо или плохо, мешает ли это жизни человека или, наоборот, помогает справляться с недостатками, видеть недостатки. Вот, Дмитрий нам еще написал, сейчас я прочитаю комментарии, отвлекся как раз. Концентрация внимания на недостатках поглощает человека и преобразует в нем недостатки. Успех и самодостаточность исходят из того, когда мы обращаемся к совершенным примерам, вот поэтому Господь пришел на землю, чтобы у нас было совершенное, на котором мы должны держать фокус. Как ты считаешь, согласен с Дмитрием?
Ну, некое сравнение, да, мы сравниваем себя с образцом, чувствуем свои недостатки, возмущаемся этими недостатками и пытаемся их исправить. Да, все логично.
Но здесь я позволю и согласиться, и не согласиться с Димой, да, почему? Объясню, почему, да. Потому что первое, что нам приходит на ум, новозаветная цитата, «И так будьте совершенны, как совершенно Отец ваш Небесный». Да? Это пятая глава Евангелия от Матфея, это первая треть Нагорной проповеди, да? В Евангелии от Матфея, потому что есть Нагорная проповедь, очень сжатый такой конспект Евангелия от Луки, но вот такая наиболее пространно записанная, конечно, мы читаем Евангелие от Матфея, да? И там очень интересно, Христос ведь, мы все это читаем, блажен миротворцы, блажен, 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 и кажется, что и логично подводит, и так будьте совершенны, как совершенно Отец ваш Небесный. То есть идея, казалось бы, из этого исходит, что мы должны подражать Богу и быть такими же идеальными, да? Но если внимательно почитать Нагорную проповедь, Христос говорит про простую вещь, да? Без Бога не можете делать ничего, да? То есть он показывает, в античности это называлось максимами, да? Показывает максимальное утверждение, показывает, что человек никогда этому не будет соответствовать, и говорит, без Бога не можете делать ничего. Да? То есть фактически Христос, наоборот, говорит, не пытайтесь с помощью, не знаю, там, и приписать заслуги себе этого. Да?
Ну да, с помощью какой-нибудь этической системы, как пытались стойки, то есть мы выработаем вот эту вот сложную, этическую, там, ну, целостное мировоззрение, которое будет, ну, по большому счету, атеистическим, да, ну, или агностическим, в котором вообще не будет Бога, не будет никакой мистики, будет вот только вот рациональное и на этой основе. И у них как бы не то, чтобы прям получилось, скажем так.
Да, и поэтому вот попробуем разобраться, а в чем опасно вот это чувство недовольства? Как оно влияет на наш внутренний мир, как ты думаешь?
Ну, если сосредотачиваться на недовольстве, это ведет к окаменению сердца. Это ведет к тому, что человек думает только о себе, о своих проблемах, о своих несчастьях, о том, как его все обижают, как мир несправедлив, и сам отчаивается, других повергает в отчаяние. И действительно отсутствует эта готовность что-то изменить, что-то исправить в своей жизни, в мире.
Да, недовольство – это часто, на мой взгляд, является оправданием того, что я много сталкивался с такими людьми. Обычно это люди, не всегда, кстати, не всегда, я подчеркну, не всегда. Я не хочу, чтобы я тут сразу меня называли таким отрицательно воспринимающим людей пожилого возраста. Я видел очень позитивных пожилых людей. Mm-hmm. Прям да. Очень позитивных. Да. Молодым бы поучиться. Вот недавно, да, буквально разговаривал с таким пожилым человеком, который весь вот в энергии. Mm-hmm. Вот он там, не знаю, там активное долголетие, чем-то занимается, не сидит. То есть вот такой вот живчик, да?
Но часто... Там в церковь ходит, вот там возраст, да, женщины ходят, у них прям возраст такой, что по идее-то уже куда там, они доезжают до церкви.
Уже в жару идут, да, да понятно, да. Что такие очень сильные, да. Сильные переживания, потому что ну, организм уже не молодой и может не выдержать таких тепловых ударов, да.
Да, ну, они вот... там пытаются, ну, что-то там, ну, там, чай приготовить, там, пойти там покормить всех. То есть они вот участвуют, ну, да, думаешь, вот это впечатляет.
Да, но часто это все-таки связано с такой, понятно, что это и изменение в организме, старение приносит вот такой взгляд на то, что все плохо и вообще вот нет ничего хорошего. Это постоянное. Но ведь не зря Соломон говорил, что унылый дух сушит кости, да, что такой человек еще больше уничтожает себя. И хочу процитировать, да, тебе Александр Гумен поздравляю с днем рождения.
Так что спасибо.
Вот, сегодня поздравляем Олега, практически весь эфир. Ральф Уолдо Эмерсон писал, если человек недоволен своим положением, он может изменить его двумя средствами. Или улучшить условия своей жизни, или улучшить свое душевное состояние. Первое не всегда возможно, второе всегда. Вот давай поговорим про активную, значит, такую активную, проактивную позицию. Да? Можно ли победить вечное недовольство, справиться с этим недостатком, как ты считаешь?
Не знаю, не уверен. Вот это вот, что прям всегда улучшить свое душевное состояние. Ух, ситуации бывают разные. Ну, я уж не говорю о том, что вообще бывают клинические состояния, депрессии, оно, вот, оно определяется там физиологическими процессами, происходящими в организме. Там, хотя современная медицина научилась хоть как-то купировать эти состояния, даже ну, частично излечить, но все равно они существуют. Есть, да, какие-то психологические травмы, которые очень сложно изжить. Во-первых, самостоятельно не всегда это возможно. И все-таки помощь других... желание других поучаствовать, разделить там горе, как-то изменить. Даже вот эта система взаимного контроля, когда люди просят друг друга, что давайте мы там будем там, отчитываться, что вот сделано то-то и то-то. Это, ну, это большое служение. Я знаю людей ну, в церквях, которые занимаются такими вот поддержками взаимными. Это очень хорошее служение, очень полезное. Оно позволяет действительно человеку преодолеть себя и ну, выйти на какой-то другой жизненный уровень. То есть, да, возможность есть улучшить свое душевное состояние. Не скажу, что оно прям вот абсолютно и всегда это можно сделать.
Ну, видишь, мне кажется, что в какие-то моменты, значит, настрой на решение, на улучшение душевного состояния, это не означает, что ты не будешь чувствовать боль, страх, там, одиночество, какие-то переживания. Да. Да? В конце концов, в послании к римлянам апостол Павел пишет о том, что радуйтесь радующимися, плачьте с плачущими. Да? Да. То есть время есть для радости и для плача. В конце концов, когда тебе больно, когда тебе будут рады, вот это, знаешь, вот это стоическое, я не буду плакать, я буду там, значит, суровым таким, я буду стремиться к тому, чтобы вот, быть, ну, не проронить ни капли слезы, она только хуже иногда делает. Mm-hmm. Иногда нужно выплакаться, в конце концов.
Ну, сейчас пока не забыл мысль. А? Вот один из основных сюжетов Ветхого Завета. Евреи в рабстве, они недовольны. Но они как управляют свое недовольство? Они обращаются к Богу. Они молятся, и Бог отвечает на их молитвы. Они тоже могли бы сказать, ну все, Бог нас бросил, Он нас оставил, мы больше Ему не верим, мы теперь будем равнодушны.
Но у них была и такая реакция, если ты помнишь, да? Если ты помнишь, то даже наказание было, гробы прихоти, да, когда они недовольны этим. Манна, каждый день это манна.
Ну это уже потом, я имею в виду, во время рабства, да, и это... Базовый сюжет, что они были в отчаянии, они возопили к Богу, и Бог ответил на их молитву. Это то, на чем строят, ну, одна из фундаментальных основ Ветхого Завета. Вот. Да, потом было недовольство в пустыне, которое очень тогда параллелилось с этим недовольством, что они недовольны были там, недовольны здесь. Да, это, ну, тоже понятная реакция человека. Но вот это вот обратиться к Богу, что... Он может ответить на молитвы, на недовольство, на этот плач. Вот это тоже очень важный момент.
Да, подытожим, друзья. Спасибо, что вы пишете комментарии. Очень важно ваше мнение. Действительно, недовольство не является просто... Нельзя сказать, что это отрицательное качество вообще. Да? Недовольство – это реакция на окружающую действительность. И мы имеем право, да, быть недовольными, чем-либо. Да? Например, мы недовольны угнетением другого человека. Мы недовольны унижением другого человека. Да? Мы выражаем это угнетателем, да, и говорим, что это не так, это нехорошо, это неправильно, это не по-божьему. Да? То есть в этом смысле пророки очень недовольные люди. Да? То есть они передавали народу недовольство у Бога народом. Да? Да. Недовольство – это оценка. Но недовольство как... скажем, недовольство как состояние постоянное, оно, конечно же, очень разрушает человека. Если человек попадает вот в этот, как, опять же, в Новом Завете написано, работники ничем не довольные, да? Mm-hmm. Вот этот работники ничем не довольны, это означает, что это люди, которые постоянно роптали. И вот они сказали, что вот у нас нет хлеба, им принесли хлеб. А чего хлеб-то только один принесли? А где рыба, где яйца, где лук? И так далее. Вот это постоянное недовольство. Им принесут рыбу и лук, и говорят, и рыба какая-то не та, и вообще и лук не тот, и вода не свежая. Вот это вот состояние недовольства действительно это то, как очень емко Соломон назвал, что унылый дух сушит кости. Да, вот это такая ориентация на недовольство. Я хотел бы прочитать очень короткий отрывочек из послания апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, с 14 стиха, вот несколько стихов всего. «Все делайте без робота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился». Да, я могу подытожить наши размышления и сказать о том, что Павел здесь говорит не о том, что в принципе, ну, опять же, ропот – это я не ставлю равно недовольство. Да? Ропот – это вот осознанная реакция, да, недовольство там, Богом, людьми, окружающими и пребывание в этом постоянно. Да? То есть ропот – это такая пассивная, на самом деле, пассивная агрессия, направленная на окружающие. Если мы будем в этой пассивной агрессии пребывать, ничего хорошего, конечно, не будет. Да? Мы только будем разрушать свою жизнь, только будем разрушать отношения, кстати, с окружающими людьми. Да?
Но, да, и Павел говорит, делайте.
Да.
То есть, да, делайте что-то.
Да, но если мы попадаем в активную позицию, мы видим, что нам не нравится, и мы начинаем что-то делать для того, чтобы это изменить, конечно же, это нормальная позиция. Поэтому, друзья, можно быть недовольным, можно быть дельным человеком и думать о красе ногтей, как писал Александр Сергеевич Пушкин, да, можно быть недовольным и при этом быть активным человеком, который вот что-то делает для того, чтобы это прекратилось. Поэтому, друзья, не будьте недовольными, которые постоянно недовольны всем, но замечая какие-то недостатки, делайте все для того, чтобы эти недостатки устранить. Спасибо большое, Олег. Еще раз тебя с днем рождения.
Спасибо.
Да, и каждую пятницу в 12:00 в программе «Б» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решить. До свидания. Благословит вас Господь.
До свидания.